Говорит радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Белоруссия наживается на продуктовых санкциях, введенных Россией против Запада. Петербургский журналист, ЛГБТ-активист попросил убежище в Германии. Правозащитники утверждают, что жители Крыма фактически вынуждают получать российское гражданство. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Россельхознадзор объявил, что скоро запретит транзит импортного продовольствия из Белоруссии и Казахстана без российского досмотра. Поводом для введения жестких мер стали участившиеся случаи контрабанды продуктов питания, попавших под эмбарго в России в качестве ответа на западные санкции. Основной поток такой контрабанды, как уверены в Россельхознадзоре, идет в Россию через Белоруссию. Причем эксперты говорят, что поставки осуществляются с молчаливого согласия высшего белорусского руководства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В Россельхознадзоре заявляют, что решение о запрете белорусского транзита принято по результатам масштабного мониторинга готовой продукции, поступающей из Белоруссии в Россию. Уточняется, что ведомство располагает многочисленными фактами, свидетельствующими о нелегальных поставках продукции в Россию через Белоруссию в обход введенного Москвой эмбарго. Под видом продукции для Казахстана из Белоруссии завозится продовольствие, которое так и не достигает заявленных пунктов назначения, а значит, реализуется на территории России. Еще одна проблема – попытка выдать импортный товар за якобы произведенный в Белоруссии. Объектами насмешек уже стали белорусские мидии и креветки, хамон и редкие сыры, разнообразные виды рыбы, которые в Белоруссии отродясь не водились. По оценке белорусских экономистов, только на переупаковке европейских овощей и фруктов для российского рынка бюджет заработал порядка 700 миллионов долларов. И это не говоря о тоннах продукции, сходящей с конвейеров десятков перерабатывающих предприятий, которые за последние месяцы выросли в буквальном смысле на ровном месте. Об этом же и цифры статистики. Согласно официальным данным Национального статистического комитета, за 9 месяцев экспорт форели в Россию из Белоруссии вырос более чем в 500 раз. Тушек индейки – в 300, креветок и моллюсков – почти в 200 раз. При этом наблюдатели обращают внимание, что импорт Белоруссии из стран Евросоюза солидарно подрос по тем же товарным позициям. Показательно, что белорусские чиновники, пойманные на двойных стандартах, пытаются объяснить претензии Россельхознадзора оговором, не имеющим ничего общего с реальным состоянием дел. Мол, все чисто и прозрачно. Тем не менее, считает белорусский экономист Леонид Злотников, у россиян нет причин зазря винить ближайшего союзника.
Все-таки больше верю Россельхознадзору, потому что у него нет никаких тайных, скрытых намерений, которые требовали вот таких заявлений. Я не вижу смысла, чтобы Россельхознадзор это придумал. Так сказать, фактов нет, а он это утверждает. Мне трудно предположить такие мотивы, поэтому, видимо, вот здесь больше правды в его заявлениях. Можно доверять.
С начала ноября Россельхознадзор выявил более 7500 тонн мясных изделий, нелегально завезенных из Белоруссии. Таким же образом были ввезены 11000 тонн контрабандных овощей и фруктов – баклажаны, яблоки, груши. По оценкам специалистов, это около 10% всей продукции, поступающей в Россию с территории Белоруссии. Бывший зампредседателя Минского облсполкома Александр Ярошук, курировавший аграрную отрасль, считает, что попытки любым образом заработать на проблемах союзника не красят белорусское руководство.
Я уверен, что хитроюсь, когда я еще працавал в органах влады.
Я уверен, что власти идут на хитрости. Когда я сам еще работал в органах власти, все эти негативные приемы использовались для поставок продукции в Россию. Скажем, вместо сахара свекольного отправляли сахар тростниковый, проделывали другие фокусы. Это всегда было частью торговой политики, когда дело касалось экспорта продуктов питания. Могу с ответственностью говорить, что с того времени ничего не изменилось, о чем свидетельствуют разнообразные войны. Сахарные, молочные, мясные.
Конечно, Россия высылает свои сигналы, маючи на увазе околичности, которые склались вокруг санкций, которые обвесила Россия.
Сейчас Россия посылает свои сигналы, имея в виду западные санкции и ответное эмбарго. И, конечно, Москва не скрывает своего возмущения по отношению к своему союзнику, который стремится, как мародер, воспользоваться сложной ситуацией. Не будем говорить, почему она возникла, суть в том, кто и как использует эту ситуацию. Белоруссия в плане укрепления имиджа таким поведением много для себя очков не наберет.
Беларусь, конечно, не набирает для себя очков в плане нацеления имиджа.
А вот экономист Леонид Злотников не считает, что в сложившейся ситуации виноваты исключительно правительство. По его словам, в результате санкций и ответного эмбарго десятки бизнесменов сели на голодный паек и вынуждены заниматься подпольным бизнесом. Причем в такого рода схемах заинтересованы и российские предприниматели.
Даже если правительство и не хотело, чтобы так не было, так существует коррупция. Те же россияне могут в этих схемах участвовать, не одни же белорусы этим занимаются. Они же кому-то там оптом передают эту продукцию, которую везут за рубежа. Есть же не только государственные предприятия, которые занимаются экспортом Беларуси, мясной продукции или еще чего-то. А есть очень много частных предприятий. И здесь вполне может быть, что правительство в Беларуси просто деконтролирует ситуацию. Как говорится, везде коррупция. Так что это самое такое правдоподобное предположение.
Российские чиновники также обращают внимание на резкое падение качества собственно белорусской продукции. При этом возможные причины пояснил сам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его мнению, белорусские производители используют дешевое сырье, закупленное в Канаде и некоторых странах Евросоюза. Из-за претензий к безопасности молочных и мясных изделий с 24 ноября запрещен ввоз продукции 10 белорусских предприятий, еще ряд ожидает аналогичная судьба. Согласно расчетам аналитиков, режим взаимных санкций Запада против России и наоборот только в этом году может принести белорусскому бюджету дополнительно 5 миллиардов долларов. Очевидно, что в погоне за сверхприбылью участники игры по-крупному не отказываются и от сомнительных схем. Каждый хочет воспользоваться уникальным шансом заработать на русских братьях. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Правозащитники продолжают фиксировать в Крыму нарушения, связанные с оформлением гражданства. Сами жители полуострова жалуются на очереди и бюрократическую неразбериху. Труднее всего тем, кто смог сохранить украинское гражданство и заявил о намерении получить вид на жительство. Об итогах своей недавней поездки в Крым Радио Свобода рассказала Александра Крыленкова, волонтер из Крымской полевой миссии по правам человека.
Крымская полевая миссия создана в марте месяце. Это международная миссия, она совместная. В нее входят правозащитники из Украины, России и Беларуси. И ставит перед собой задачи мониторинг ситуации с правами человека на территории полуострова Крым.
Как этот мониторинг осуществляется? Как часто вы посещаете Крым? Какие регионы, с кем встречаетесь?
Каждый месяц, начиная с марта, проводим в Крыму как минимум половину времени. Примерно две недели из месяца представители Крымской полевой находятся в Крыму. Мы ездим по всему острову, встречаемся с людьми, собираем информацию, готовим отчеты ежемесячные. Да.
Ну вот ваша последняя поездка состояла совсем недавно, на прошлой неделе, да? С чем вам пришлось столкнуться вот последние дни?
В последнюю поездку мы занимались мониторингом работы госорганов. В первую очередь федеральной миграционной службы, судов, немного медицинских учреждений и школ. К сожалению, сегодня на территории полуострова ключевая проблема – это все, что связано с миграционным статусом людей, то есть получение либо российского паспорта, если люди решили получать российский паспорт, или получение разрешения на временное проживание или вида на жительство, если у людей либо нет права на российский паспорт, либо они не хотят его получать. До сих пор в миграционных службах многосотенные очереди, у них местах больше 1000 человек, очень медленно двигаются, очень большое количество ошибок в документах и так далее. И в этой же связи проводятся, ну, тоже связанные с миграционными, проводятся рейды в самых разных местах, например, на рынках Симферополя по проверке миграционного статуса. В общем, очень много различных проблем, связанных именно с миграционной службой.
Ну вот что касается получения гражданства, вот этих вопросов, откуда такие очереди, с чем вы это связываете? Здесь есть ли какой-то умысел, либо это просто вот такая обычная бюрократическая неразбериха российская?
Дело в том, что, ну, совершенно очевидно, что очереди, те, которые на получение российского паспорта, двигаются значительно быстрее, чем очереди, которые на получение, может быть, разрешения на временное проживание. И здесь можно говорить о том, что люди находятся не в равных условиях между собой. А все остальное, я думаю, что тут основные причины в том, что нам очень нереалистичные сроки на оформление всех этих документов, потому что переходный период, за который граждане должны были оформить свой миграционный статус, до 1 января. За это время все, очевидно, не могли получить необходимые документы, тем более, что все, что касается не получения российского паспорта, требует просто сбора, большого сбора различных документов. Те, которые хотят получить российский паспорт, часто должны доказывать, что они проживали в Крыму через суд, и это тоже всячески затягивается. В общем, в любом случае, очевидно, что если в конце ноября еще многочисленные очереди в ЦНС, то поставленные сроки просто явно нереалистичны.
Ну, понятно, что большинство из тех, кто стоит в этих очередях, они хотят получить российский паспорт, российское гражданство. Вот, по сути дела, у людей есть альтернатива? Могут ли они спокойно, не создавая себе каких-то проблем, своим родным, близким, не вовлекаясь в какие-то бюрократические истории, вот оставаться гражданином Украины и преспокойно жить на территории Крыма?
Во-первых, сейчас очереди на получение вида на жительство или разрешение на временное проживание существенно длиннее, чем очереди на получение российского паспорта.
Ну, давайте поясним, потому что здесь многим непонятно, что это такое. Вид на жительство получают те, кто все-таки остался гражданином Украины. Вот в течение этого месяца, после того, как был проведен этот референдум, и было объявлено, что все автоматически, кто проживает на территории Крыма, становятся российскими гражданами. Вот те, кто успел заявить о том, что они сохраняют украинское гражданство, да, они его сохранили. Но теперь, чтобы легализоваться по российским законам, им нужно получить новые документы. Как иностранцу, по сути дела, находясь на своей территории, получить вид на жительство. Да, и вот этим они сейчас и занимаются. Да, и я верно обрисовал ситуацию?
На самом деле, это также те люди, которые не успели написать отказ, они тогда получают разрешение на временное проживание. У них нет возможности получить упрощенный вид на жительство, но у них есть возможность получить разрешение на временное проживание. Те, кто сохраняет украинское гражданство. А кроме того, на территории полуострова находится довольно много людей, у которых не было, например, украинского гражданства. Мигранты, беженцы и так далее. И все эти люди тоже должны получить какой-то статус для проживания на территории полуострова. И, как правило, это разрешение временное проживание и вид на жительство. Да, конечно, когда я говорю о том, что очереди на остановку на миграционный учет длиннее, чем очереди за российским паспортом, то в первую очередь речь идет о том, что просто эти очереди идут намного медленнее, и, видимо, поэтому они длиннее. Но вернемся к тому, насколько можно спокойно оставаться с украинским гражданством, или, например, вообще без гражданства и так далее. Обязательно ли получать российский паспорт? Но то, что очень много процедур на сегодняшний день обещают, что с 1 января будут производиться только по российскому паспорту. Такие, как заключение страхового договора, такие, как, да, соответственно, медицинское обслуживание, такие, как получение водительских прав, такие, как оформление автомобиля, такие, как получение сдачи ЕГЭ, например. И в очень самых разных областях с 1 января почти все люди смогут делать только при наличии российского паспорта. В некоторых случаях они будут иностранцами, у которых, соответственно, с правами существенно меньше, чем граждан.
Ну, то есть система выстроена так, если хочешь продолжать жить в Крыму, оставаться в родном городе, то нет другого выхода, как становиться российским гражданином. В принципе, речь о выборе не идет. На самом деле система так построена, верно, я предполагаю?
Ну, оставаться можно, зависит от того, сколько тебе лет и как ты живешь, да, наверное, пожилым людям, которым нужно постоянно медицинское обслуживание. Это действительно не стоит. А также детям, которым нужно учиться в школе. Детей в школу принимают и будут принимать, как по всем российским законодательствам, да. Но вот, например, для того, чтобы сдать ЕГЭ, все равно нужно быть российским гражданином. В общем, выбора действительно людей не очень много.
Ну, если вот Крымская полевая миссия уже на протяжении многих месяцев мониторит ситуацию на полуострове, вы бы как могли обрисовать динамику происходящего? Ну, понятно, что вначале была некая эйфория вместе с огромным количеством жителей России, воссоединение и все остальное прочее. Вот сейчас, когда все это дело уже отошло назад, все эти эмоции, ну, вот как жизнь в Крыму изменилась за эти месяцы? Можете какие-то вот внешние проявления, которые вы подмечали, охарактеризовать?
Дело в том, что в Крыму сейчас жизнь очень тяжелая. Очень растут цены, повышенные зарплаты едва ли покрывают эту инфляцию. Поэтому, ну, довольно плохо с работой. И безумные очереди, необходимо все оформить, переоформить собственность, переоформить все свои статусы. И это, и в общем, весь полуостров, все жители полуострова этим заняты. Поэтому сейчас нету места ни для эйфории, ни для размышлений, ни для чего. Все люди занимаются переоформлением документов, разбираются в новом законодательстве и всяческой сложности. При этом нужно констатировать, что в очень большой степени нарушаются права человека, особенно в отношении крымских татар, о чем мы все слышали, да, и обыски, и аресты, и беседы с сотрудниками силовых органов. То же самое в отношении активистов украинских движений, которые уже практически все выехали с территории полуострова под давлением. В общем, это мало чем отличается от того, что происходит на территории России. Вот. Единственное, что чуть в более концентрированном виде, потому что там с марта месяца пытаются пройти весь тот путь, который мы проходили 20 лет. Постепенно закрываются средства массовой информации, постепенно закрываются общественные организации и так далее. Ну, просто там у нас постепенно за 20 лет, а у них постепенно за несколько месяцев.
Александра, но ведь и Украина времен Януковича далека была от идеала правового государства. Ну, может быть, ничего и не изменилось на самом деле для жителей Крыма, а вы лишь делаете такие выводы на основании слов тех людей, с которыми вы встречаетесь. А встречаетесь вы, очевидно, с теми людьми, которые пострадали, да? Они приходят к вам жаловаться.
Дело в том, что, конечно, мне не с чем сравнивать, и мы наблюдаем нарушение прав человека исключительно на тот период, за который мы там находимся. И мы не можем проводить сравнение с предыдущими периодами и говорить, что в Украине было лучше или было хуже. И, конечно, мы фиксируем то, что происходит сегодня. В общем, это и наша задача — оценивать какие-то политические ситуации, уж тем более международные политические ситуации. А наша задача — констатировать нарушение прав человека тем государством, которое
Но управляют территорией все-таки сейчас это местные чиновники, да, те же самые жители Крыма, которые раньше там работали, или вот этот административный государственный аппарат, он принципиально изменился?
Это зависит от сфер, но очень во многие сферы приехали люди извне. Основное управление Крымом ведут все-таки те, кто были, но, например, в силовых структурах очень много приезжих. В судах, в различных госорганах и так далее. Поэтому, конечно, во многом продолжают управлять местными. Но, тем не менее, и приезжих очень много, и я думаю, что их влияние достаточно велико.
Ну вот люди, те, с которыми вы встречались, что они говорят? Вот с чем они не ожидали столкнуться после того, как вот они перешли под контроль Москвы, Кремля? Что их шокировало в новой жизни?
Сложно сказать, потому что очень многие люди еще не очень понимают, с чем они столкнулись. И очень многие люди сталкиваются с какими-то проблемами, они говорят за то, может, нет войны, например. Очень многие не ожидали столкнуться с таким количеством национализации, которая проходит сейчас в Крыму, объем собственности и сложности с перерегистрацией собственности, с объемом и так далее. Этих проблем, к сожалению, на территории полуострова очень много. И большинство не ожидали столкнуться, да, все надеялись, что национализация ограничится государственной собственностью. С таким ростом цен, я имею в виду в массе своей, тоже не думали, что столкнуться. Есть много всяких узких вещей, с которыми разные профессиональные группы не ожидали столкнуться, да. Учителя не ожидали столкнуться с нашей образовательной системой, она им представляется слишком бюрократической и очень устаревший. Ну, вот так рассказывают учителя. Судьям обещали всеобщую переаттестацию, практически автоматическую, а по факту идет сокращение судей на как минимум на 30%. И, соответственно, те люди, которые должны были выйти на пенсию, остаются без работы и, соответственно, без пенсии судейской. Та же ситуация происходит, да, там с адвокатами, не все смогли получить переаттестацию. Самыми разными профессиональными сообществами они сталкиваются с совершенно разнообразными ситуациями, которые они совершенно не ожидали.
Национализация, которую вы упомянули, она касается лишь собственности украинских граждан, украинских бизнесменов, олигархов, или этот процесс шире? И какая здесь роль вот этого народного ополчения?
Роль народного ополчения велика, потому что примерно этим они сейчас и занимаются, за исключением патрулирования улиц и помощи в госорганах. Они занимаются именно национализацией. Нет, это, к сожалению, не только касается украинских государственной собственности, вообще украинской собственности. Это касается самых разных предприятий и местных крымских, и в частности. Поэтому нет, это никак не связано. Это связано с стратегичностью этих предприятий, как написано в законе, стратегически важных объектов, а по сути, видимо, те, на кого есть собственные.
Своими наблюдениями о происходящем в Крыму поделилась волонтер из Крымской полевой миссии по правам человека Александра Крыленкова. На Украине группа историков создала сайт под названием «Ликбез. Исторический фронт» для развенчания исторических мифов и стереотипов, касающихся территории Украины и ее формирования как государственного образования. Сайт старается не интерпретировать события прошлого, а опираться на проверенную фактическую информацию, поэтому публикует карты, графики и данные, подчеркнутые из опубликованных за последние два столетия исторических исследований украинских и российских специалистов. Онлайн-ликбез доступен на трех языках – русском, украинском и английском. Он существует за счет благотворительных взносов. Поддержать проект можно и купив на сайте электронные книги. Как рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александр Вагнер, один из основателей сайта, историк Кирилл Галушко, необходимость в достоверной информации появилась из-за информационной войны, которая ведется в отношении Украины Россией.
Слово «фронт» отвечает общей тональности настроения в обществе, которое сейчас ощущает некий кризис давления. И это не просто война в смысле реальной войны, но это и война информационная, давление пропагандистское. И мы с моими коллегами подумали, что поскольку в своей основе российская информационная, скажем так, агрессия против Украины, она основана на исторических некоторых утверждениях, ну, таких, что Украина – это искусственное образование, у нее, по сути, нет истории, украинцев как народа нет, это некое блудное колено русского народа, вот, то историческая информация людям, которые сейчас нуждаются в таких вещах, то есть они спорят, чем-то не согласны, но им не хватает каких-то фактов или аргументов для того, чтобы отстоять свою позицию. То есть мы, как историки, посчитали это своим профессиональным фронтом в условиях информационной войны. То, что первая часть названия «Ликбез», это, по сути, то, к чему мы стремимся, потому что и до войны, и до всех революционных событий в украинском обществе не хватало широко распространенной исторической информации. Наши ученые пишут в основном сами для себя. Популяризация истории у нас не развита, и, соответственно, существует большой социальный запрос на такой определенный ликбез, который мы постарались создать.
Вы уже упомянули несколько мифов, и я хотела попросить вас несколько из этих мифов развенчать. Вот, например, те претензии, которые возникли в результате аннексии Крыма и событий в Донбассе, вооруженного противостояния. Россия таким образом пытается поставить под вопрос какие-то территории, которые принадлежали Украине, и заявить о том, что эти территории принадлежат на самом деле России, что восстанавливается такая историческая справедливость.
Если утверждается, что территория Украины нынешняя искусственно создана из разных кусков является в основном подарками советских вождей, то есть, например, юго-восток Украины был подарен советской Украине Ленину. Или говорится то же самое по поводу Сталина. Это говорится о 1920 году или 1917. То наши специалисты, которые по этому периоду подобрали те документы, которые говорят о том, что в 1917 году, когда возникала советская Украина, она себя видела в тех же пределах, что Украинская Народная Республика, провозглашенная в том же там 17 году, но которую Советская Россия пыталась захватить. Мы делали подбор информации о формировании украинско-российской административной границы в советский период, потому что это происходило с 1918 по 1928 год, кроме это 1954 год. С этим востоком связан миф Новороссии, и мы показываем, что Новороссия никогда не существовала некое закономерное пространство и одна и та же территория. То есть существовало две разные российские губернии с границами, которые совершенно не совпадают. По сути, к началу 20 века слово «Новороссия» даже перестали употреблять в российском контексте как нечто целостное. И даже во всех бурениях 1917 17-20-х годов, когда у нас там каких только республик не было. Новороссия так и не появлялась. То есть это пропагандистский новодел буквально этого года. И когда утверждается, что в Новороссию входили территории от Одессы до Харькова, Харьков никогда не входил ни во что, что называлось бы хоть как-то, как Новороссия. То есть Харьков был центром Слободской украинской губернии или же центром малороссийского генерал-губернаторства. То есть это не было Новороссия. Если брать сами издания царского периода, то есть, например, полное географическое описание нашего отечества, русского императорского географического общества, там Новороссия включает в себя и современную Молдову, и область войска Донского, и Ставрополье, то есть и куски России. Тогда уже, видимо, новороссийский сепаратизм должен быть и там. Вот, и Молдова должна просить о вхождении в состав России.
Вопрос сложный по поводу Крыма, поскольку хорошо известно, что Крым был передан от Российской Советской Республики, Украинской Советской Республики, и очень многие историки в России, по крайней мере, до аннексии Крыма говорили о том, что эта передача состоялась на незаконных основаниях с точки зрения советского законодательства.
Сама передача Крыма – это яркое отражение именно советских реалий и логики советского руководства. Существует еще, например, миф, что Крым там был подарен Украине в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. На самом деле все было гораздо проще, и это можно вполне прочитать по книжкам российских авторов и историков, посвященных Крыму, где говорится о том плачевном состоянии, в котором пребывала экономика полуострова после депортации крымских татар, и когда новые переселенцы из России, которые вывозились туда эшелонами, целыми колхозами, включая скот, сараи там, в разобранном виде там, и так далее, ввиду абсолютно чужих климатических условий, не могли там адаптироваться. То есть не секрет, что Крым за весь советский период так и не достиг уровня экономики, которая была в нем до Второй мировой войны, то есть до депортации татар. Поскольку экономически от электричества до банальной такой вещи, как вода, все в Крыму зависело от соседней Херсонской области и Украины, что продолжается, собственно говоря, и сейчас. Просто банальная хозяйственная логика для того, чтобы поднять полуостров, переместила его в рамках единого народно-хозяйственного комплекса Советского Союза из РСФСР в УССР. И никто, по сути, это не воспринимал как передачу от России какой-то Украине, потому что это все был Советский Союз. И эти игры с территориями, исходя из хозяйственных соображений и так далее, все административные эксперименты были очень многочисленные и касались не только Украины, но и других территорий.
А вы не могли бы провести какие-то параллели?
Таких экспериментов было множество, начиная с 20-х годов, когда было, например, национально-государственное размежевание в Средней Азии. Когда из остатков Туркестанского края, Хивинского ханства, Бухарского эмирата создавали, например, Узбекскую республику, там рядом с ней Таджикскую, рядом с ней Туркменскую. Когда делали Казахскую республику, там существовали многочисленные анклавы и эксклавы, то есть территории, принадлежащие одной республике, на территории другой республики. Или, как, например, кусок Эстонии передавался Псковской области, потому что там был железнодорожный узел, который было бы удобнее использовать не эстонской железной дороги, а ленинградской железной дороги. Хотя сейчас мы понимаем, что это было передано от Эстонии и России. Но на самом деле это был Советский Союз, в котором действовала совершенно другая логика. Относительно процедуры передачи, ее соблюли относительно территории Крымской области. Какие-то мелочи не досмотрели относительно передачи Севастополя, который как военно-морская база был городом республиканского подчинения. Но потом Севастополь был вписан в Конституции Советских Республик Брежневские и, соответственно, нюанс, о котором не подумали в 1954 году, попал в основной закон РСФСР и УССР. Поэтому говорить о законности и незаконности уже поздновато. Все было произведено относительно всех кусочков согласно той процедуре, которая тогда существовала.
Основатель сайта «Ликбез», «Исторический фронт» Кирилл Галушко рассказывал об исторических мифах вокруг Украины. Вопросы ему задавала моя коллега Александра Вагнер. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Свобода в полдень». Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Фергюсон, в штате Миссури, минувшей ночью начались погромы и беспорядки после того, как жюри присяжных объявило, что не будет предъявлять обвинение местному белому полицейскому, который застрелил чернокожего подростка в августе этого года. В Харькове в ночь на вторник произошел взрыв возле воинской части. Сведений о пострадавших нет. В Москве сегодня партия «Яблоко» проведет пикет против насилия в отношении женщин. Акция приурочена к отмечаемому сегодня Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В Москве четвертая сессия Конгресса интеллигенции против войны, самоизоляции России и реставрации тоталитаризма была посвящена такой теме «Культура против насилия». Отношение к событиям на Украине, по мнению участников Конгресса, демонстрирует высокий уровень агрессии в российском обществе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Участники Конгресса, психологи, журналисты, писатели и социологи рассуждали о том, как власть использовала украинские события для легализации любых форм насилия. Культуролог Даниил Дондурей так сформулировал вопросы интеллигенции государству.
Как государство 100 лет готовит людей только к войне? Как оно сохраняет идеологию врага? Почему бизнес в 98 из каждых 100 героев сериалов «Моральные уроды»? Это огромная содержательная работа, которая велась все эти десятилетия. У вас сейчас мышь не пролетит. Любой из людей на телевидении готов дать разрешение на любую форму насилия и травм, которые осуществляются постоянно.
Журналист Арина Бородина посетовала, что интеллигенция недооценивает влияние телевидения на российское общество. А ведь именно оно является основным источником информации для большинства населения страны.
И вот когда вам изо дня в день, в течение там нескольких часов, 10 сюжетов, иногда в каждом сюжете слово «фашист» или «нацист» повторялось несколько раз, даже самый, скажем так, отстраненный от телевизионной реальности человек, имеющий даже возможность получить альтернативную информацию, слышит, вы понимаете, это, конечно, действует на психику, это действует на мозг, это действует на сознание. И поэтому происходит, конечно, абсолютная подмена реальности. И в этом смысле расчет был абсолютно точный. Тема войны, историческая память, безусловно, то, что ситуация на Украине действительно тяжелая, особенно на Донбассе, кадры с бомбежками, с детьми, стариками, оставшимися без лекарства. Здесь нет, конечно, черного дела, но все это вместе было препарировано настолько искусно, что возымело небывалый эфир. Ни одна пропагандистская кампания, ни война с Грузией в 2008, ни тот же Майдан в 2004, ни выборы президента России или избирательной кампании «Единой России» не имели такого идеологического успеха на телевидении. Я говорю в данном случае о телевидении, как ситуация с Украиной.
Социолог Лев Гудков отметил, что, решая свои политические задачи на украинском примере, государственная пропаганда добилась куда более глубоких и пугающих последствий.
Дискредитация идеи свободы, многообразия, защиты прав человека, то есть всех тех ценностей, которые стоят за современным правовым обществом. Универсальные регуляторы в виде морали или права. И в этом смысле украинский пример, конечно, создавал сильнейшую угрозу для режима. Поэтому, дискредитируя украинское движение и навязывая антизападные настроения, а они чрезвычайно сильно поднялись, в стране нейтрализовался вот этот самый потенциал культуры, многообразия, терпимости, понимания, готовности к пониманию. И насаждалось искусственное, вот это вот коллективное единство и восток.
Ненависть, агрессия и насилие не сплачивают общество, а неизбежно превращают его в толпу, лишенную важнейших ориентиров и даже простого чувства самосохранения. Эта толпа бессмысленна, безжалостна и опасна для всех, в том числе и для тех, кто и наполняет ее той самой ненавистью. Мы требуем остановить прославление жестокости, искусственный разогрев агрессии, пропаганду войны и насилия. Культура против ненависти. Она всегда была, есть и будет последним рубежом на пути к катастрофе, говорится в манифесте Конгресса. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
В понедельник президент США Барак Обама объявил об уходе со своего поста министра обороны Чака Хейгла. Неожиданная отставка одного из ключевых министров вызвала немало предположений о том, что может означать это решение президента для внешней политики Соединенных Штатов. Рассказывает наш американский корреспондент Юрий Жигалкин.
Президент Обама объявил о грядущей отставке своего министра обороны в торжественной обстановке. На церемонии в Белом доме были собраны члены кабинета. Чак Хейгл поблагодарил президента и вице-президента, стоявших рядом с ним, за предоставленную возможность сделать что-то полезное для своей страны, и услышал от президента добрые слова в свой адрес. В роли министра Чак способствовал трансформации наших вооруженных сил и укреплению американского лидирующего положения в мире. За это время афганская армия взяла на себя инициативу в обеспечении безопасности в Афганистане. Численность нашего контингента снизилась. Его миссия будет завершена в следующем месяце. Союз НАТО крепок как никогда, и мы добавили уверенности нашим союзникам в Центральной и Восточной Европе, увеличив там наше присутствие. Мы обновили наши союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нашу оборонительную стратегию и недавно договорились улучшить систему обмена информацией между вооруженными силами США и Китая. Чаку принадлежит ключевая роль в этих достижениях. Однако за стенами Белого дома реакция на это решение президента была иной. Как сообщает информационное агентство, ссылаясь на источники в окружении президента Обамы, Чак Хейгл, ветеран Вьетнамской войны, в прошлом сенатор, был по сути уволен в результате все более очевидных расхождений во взглядах министра и ближайших помощников президента, в том числе и относительно действий в Сирии и Ираке. Месяц назад, например, в прессу просочились сообщения о том, что Чак Хейгл направил советнику президента Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс меморандум, в котором критически оценивал американскую стратегию противостояния группировке «Исламское государство» и призывал четко сформулировать позицию Белого дома в отношении Башара Асада. Около года назад министр обороны охарактеризовал тогда еще не очень известную американцам группировку ИГИЛ как группу, представляющую беспрецедентную угрозу, в то время как сам президент Обама сравнивал тогда исламистов с начинающей юниорской баскетбольной командой. Люди, близкие Чаку Хейглу, говорят, что глава ключевого министерства чувствовал, что он был низведен до роли стороннего наблюдателя, в то время как важные решения в области безопасности страны были сосредоточены в руках ближайшего окружения президента, к которому он не принадлежал. Сенатор Маккейн, бывший коллега Хейгла по Сенату, выступавший два года назад против его утверждения на посту министра, в понедельник громко вступился за министра обороны. Люди в Белом доме уже устраивают утечки, распространяя сведения о том, что эта должность ему не по плечу, сказал Маккейн. Поверьте мне, это работа по плечу Чаку Хейглу. Ему дали эту должность, но не допустили в непроницаемый круг в стенах Белого дома. Это круг, принимающий решения, результатом которых стали неслыханные международные проблемы. Когда около двух лет назад Чак Хейгл, бывший сенатор-республиканец, известный своей критикой иракской кампании, был выдвинут президентом Обамой на роль министра обороны, ему отводилась роль человека, который завершит вывод американских войск из Афганистана и сможет защитить в Конгрессе сокращение бюджета Пентагона. Однако кризис в Сирии и Ираке внезапно превратился в главную международную проблему для Белого дома, и Чак Хейгл оказался в неблагодарной роли связующего звена между армейским руководством, почти открыто заявляющим о том, что для успешной борьбы с радикальными исламистами могут потребоваться американские войска, и президентом, который начисто исключил возвращение американских сухопутных подразделений в Ирак. При этом, как пишет газета Wall Street Journal, полного доверия к министру не было ни у одной из сторон. Многие американские наблюдатели рассматривают уход министра обороны, помимо всего прочего, и как публичный жест Белого дома в адрес избирателей, которые во время недавних выборов в Конгресс выразили недовольство внешнеполитической стратегией президента Обамы. На такие поражения президенты нередко отвечают перетряской своих кабинетов. Но, как пишет традиционно близкая Белому дому «Нью-Йорк Таймс», эта очень ограниченная перетряска не развеет более глубоких сомнений по поводу способности команды президента разрешить многочисленные проблемы – от группировки «Исламское государство» до эпидемии лихорадки Эбола. Газета, например, отметила, что известие об уходе Чака Хейгла совпало с известием о том, что к очередному крайнему сроку окончания переговоров с Ираном не было не достигнуто никаких договоренностей, за исключением договоренности о продлении переговоров еще на 7 месяцев. «Нью-Йорк Таймс» даже прибегает к определению «слабое», оценивая группу внешнеполитических советников президента Обамы и цитирует бывшего сотрудника Совета по национальной безопасности Дэвида Роткопфа, который говорит о том, что смещение Хейгела не только не разрешит внутренние проблемы в Белом доме, оно демонстрирует непризнание того, что проблема гораздо более глубокая. Чак Хейгел будет исполнять обязанности министра до утверждения в должности его преемника. Эта процедура может занять несколько месяцев.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Петербургский журналист Артур Ахмедгалиев попросил политического убежища в Германии. Он связывает свой поступок с давлением, которое испытывает из-за того, что освещал проблемы ЛГБТ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Журналист петербургского телеканала «100ТВ» Артур Ахмедгалиев был известен тем, что освещал происходившие в городе публичные акции и другие события, связанные с жизнью ЛГБТ-сообщества. Например, он делал сюжет про нападение на участников радужного кофепития, когда в кафе на Фонтанке была открыта стрельба, из-за чего один из посетителей лишился глаза. Другой сюжет, сделанный Артуром Ахмедгалиевым, касался церемонии вручения антипремии «Золотая клизма» за гомофобию. Лауреатом этой премии в номинации «Истерия одного города» в 2013 году стал Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга и его глава Леонид Богданов с формулировкой «За беззаконие в законе». Получил эту премию петербургский депутат Виталий Милонов, известный своей нетерпимостью к секс-меньшинствам. Тогда же гран-при «Царь клизму» присудили президенту России Владимиру Путину за высочайшее покровительство, при котором нарастает разгул гомофобии, а депутаты принимают дискриминационные законы. По сообщениям тематического интернет-ресурса GayRussia.ru, Артур Ахмедгалиев утверждает, что в Петербурге его вместе с партнером преследовали за освещение проблем ЛГБТ-сообщества. Издание пишет также, что журналист и его гражданский муж приняли решение об отъезде из России из-за преследований, а именно после неоднократных угроз и нападений со стороны агрессивно настроенных гомофобных групп. У председателя российской ЛГБТ-сети Игоря Кочеткова нет информации о журналисте, но он понимает, почему такие люди, как Артур Ахмедгалиев, вынуждены уехать из России и просить политического убежища в других странах.
Мы наблюдаем случаи преследования людей за их открытое выступление в поддержку ЛГБТ или просто даже освещение этой темы. Например, наши так называемые православные активисты устроили настоящую охоту за преподавателями школ и нешкольных учреждений, которые также замечены в какой-то общественной активности в поддержку ЛГБТ. Все чаще мы слышим о случаях отъезда людей по той же причине, по причине того, что здесь преследуют за их общественную деятельность. То есть все это, конечно, печально, это говорит о том, что люди встревожены, как минимум, и видят для себя и для своих близких угрозы.
Игорь Кочетков знает те истории, о которых делал свои сюжеты Артур Ахмедгалиев.
Кстати, страдавший при нападении на радужный кофепитие Дмитрий Чижевский, который потерял глаз, как известно, сейчас находится в США и тоже ищет политическое убежище. Уголовное дело по факту этого нападения остановлено. Вот оно не продолжается, несмотря на наши протесты и попытки возобновить производство, так как якобы следственные органы не могут найти виновных. И дело изначально велось спустя рукава. Тем более неудивительно, что люди, которые опасаются, что с ними может произойти нечто подобное, уезжают из страны, потому что им не на кого надеяться здесь, как выясняется.
О ситуации прекрасно осведомлен и ЛГБТ-активист Даниил Грачев, в частности, о сюжете про радужное кофепитие.
Правоохранительные органы демонстрируют нежелание заниматься расследованием преступлений на почве ненависти, тем самым демонстрируя нам, что они не видят никакой общественной угрозы подобного рода преступления, в частности, в том, что один человек потерял глаз из-за выстрела из пневматического оружия.
В церемонии вручения «Золотой клизмы», которую Артур Ахмедгалиев тоже освещал в своих репортажах, Даниил Грачев принимал непосредственное участие.
Это антипремия, целью которой является освещение проблемы гомофобии и попытка донести до общества всю неадекватность и весь идиотизм тех заявлений и тех действий, которым правительство и публичные персоны наносят вред нашему сообществу. Я предполагаю, что на людей, которые пытаются объективно освещать вопросы, связанные с ЛГБТ-тематикой, оказывается давление, потому что из-за агрессии, которая сейчас переполняет наше общество в отношении любого рода меньшинств, люди не хотят слышать объективную информацию об этих самых меньшинствах и о насилии, которое к ним применяется. Видимо, в связи с этим люди, которые занимаются в том числе журналистической или правозащитной деятельностью, испытывают давление. Я думаю, что если кто-то просит убежища, то это происходит потому, что в том месте, в котором он пребывает, он чувствует себя некомфортно из-за общественного давления, чувствует угрозу.
Координатор Альянса гетеросексуалов за права ЛГБТ Наталья Цымбалова, сама не так давно попросившая политического убежища в Испании, лично знала Артура Ахмедгалиева. «Хорошо знаю Артура по работе в Петербурге. Он делал хорошие репортажи с наших мероприятий. От всей души желаю Артуру и его мужу удачи с получением убежища», написала она на своей странице в Фейсбуке.
«Я Артура знаю по его работе на различных наших акциях и мероприятиях, и на Марсовом поле, и не только. Он делал репортажи с этих акций, делал всегда хорошие репортажи, адекватные, лояльные к нам. Не все к нам лояльны, некоторые довольно гомофобные делают сюжеты. У него были всегда хорошие репортажи, добрые. Было видно, что он за нас. Естественно, будучи с нами вместе, он тоже подвергался опасности, как и все журналисты, которые к нам хорошо относятся. И гомофобы считали, что они на нашей стороне, и считали их врагами. Он пишет, что были нападения, были угрозы в его адрес, и пока он не хочет давать комментарии до того, как будет принято решение по убежищу. Поэтому тоже не хочу вдаваться в подробности. Он написал то, что считал нужным написать пока. Многие уже уехали из наших активистов в Германию тоже. И такая вторая по количеству уехавших активистов страна. На первом месте, наверное, Штаты, туда больше всего уезжают. И на втором месте Германия.
Сейчас Артур Ахмедгалиев со своим партнером находится в лагере для беженцев в немецком городе Гиссене, где они ждут решения немецких властей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня Папа Римский Франциск посетит Страсбург с коротким визитом и выступит в Европейском парламенте и Совете Европы. А в конце этой недели, 28 ноября, начнется его пасторская поездка в Турцию. Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского, специалист по Ватикану, римский журналист Алексей Букалов.
Итак, у Папы Римского довольно насыщенная предстоит следующая неделя. Он побывает и в Европейском парламенте, затем у него пасторский визит в Турцию. Давайте поговорим о его поездке в Страсбург. Почему именно туда сейчас отправляется Папа?
Это будет уже, если я не ошибаюсь, пятая его зарубежная поездка. Она связана с приглашениями, которые он дважды получал из Страсбурга, из Европарламента, из Совета Европы. Он хочет приурочить, это будет самая короткая поездка его за все пока что имевшиеся в его маршрутах, включая даже одна, это будет даже короче, чем однодневный визит в Албанию. Он пробудет в Страсбурге всего 3,5 часа, за это время произнесет 2 речи в Европейском парламенте и в Совете Европы, где хочет обозначить, как он предварительно, значит, говорил, обозначить проблемы европейские и современные мира перед двумя этими ассамблеями. Разница между двумя ассамблеями заключается в том, что Европейский парламент – это избранные депутаты, а Совет Европы – это представители разных европейских стран, которые назначаются этими странами. Вот это будет поездка для того, чтобы изложить видение Святого Престола, видение Ватикана по основным международным проблемам, по основным вызовам. Конечно, будет и вопрос о поддержке христиан и о защите христиан во всем мире. И я думаю, что будут еще многие социальные вопросы поставлены. Это борьба с безработицей, социальные задачи, которые должно ставить перед собой общество по прекращению этого погони потребительской за благами, наставить на путь истины, короче говоря, немножко современное европейское общество. Я думаю, что Папа Франциск в духе своего этого такого крестового похода, который он уже давно начал, видит эту европейскую поездку как важный повод и способ именно привлечь внимание к насущным вопросам бытия и морали в Европе.
Но вы уже упомянули о том, что эта поездка будет очень короткой, и все-таки предполагается ли какое-то обсуждение вот тех тезисов, с которыми выступит Папа Франциск?
Ну, я думаю, что это сведется минимально к протоколу. Будет какое-то выступление со стороны, полагаю, по форме приветственное со стороны руководителей этих двух европейских структур. И будет выступление Папы, и я думаю, что на этом все закончится. Дальше мы уже посмотрим, что он захочет сказать в самолете нам, участникам папского пресс-пула. Но дискуссии не предполагается. Во всяком случае, по тому формату, по которому пока эта поездка планируется. Но точной программы нам еще не раздали, но она, в принципе, из-за того, что 3,5 часа пребывания на двух ассамблеях, она уже говорит о том, что не будет никаких встречных дискуссий.
Пасторская поездка в Турцию займет гораздо больше времени. Она, насколько я знаю, продлится 3 дня. Какие города собирается посетить Папа Франциск? С чем он едет туда?
Там совершенно четко распадается на 2 части этот визит. Первый 28 ноября – это приезд в Анкару. Встречи официальные с президентом, с руководителями страны, с правительства. И это официальный визит в Турцию. Давно задуманный визит, и надо сказать, что этим маршрутом ездили все римские понтифики в новейшее время. Даже те, которые, так скажем, Иоанн 23, он даже там прожил сначала в Анкаре, потом в Стамбуле в качестве папского нунция, поэтому он очень там уважаемый человек. Но там был и Папа VI, там был и Иоанн Павел II, Венедикт XVI, и вот сейчас настала очередь Папы Франциска. 2 практически визита в одном. Это официальное посещение Анкары, и в тот же день вечером переезд в Стамбул в качестве гостя патриарха Константинопольского Варфоломея. И это совпадает с празднованием Дня Святого Андрея, День Святого Андрея, который брат апостола Петра, и который считается покровителем Константинопольской церкви и вообще Византии. И это очень важный праздник, и вот они будут уже в церковном единении отмечать это событие. С Варфоломеем особые отношения у папы Франциска. Он, когда был с визитом на Святой Земле, то он как бы повторил 50-летней давности поездку Павла VI, который приехал специально на Святую Землю по приглашению для встречи тоже с Константинопольским патриархом. Это означало примирение, начало сближения этих двух ветвей христианства. Но с Варфоломеем отношения очень тесные. Варфоломей, во-первых, не один раз бывал здесь в Риме и был на интронизации папы Франциска. И потом приезжал и был вместе с ним как бы организатором совместной молитвы, которая, к сожалению, практически результатов не дала. Я имею в виду молитву израильтян и палестинцев в садах Ватикана. Это все прошло под эгидой папы Франциска и патриарха Варфоломея. Сейчас эта экуменическая линия будет продолжена. Будет тоже совместные молебны, будут различные церемонии, на которых оба предстоятеля будут держаться на равных. И это для папы Франциска продолжение его линии на такое постепенное, очень осторожное, но сближение с православием.
Известно ли, сколько христиан-католиков сейчас живет в Турции?
Христиан-католиков очень мало. Христиан-католиков живет в Турции, там есть разные общины. Но самих православных-то очень мало, где-то порядка 3000 человек насчитывается в Константинополе. Просто значение, папа прекрасно понимает, что значение Константинопольского патриархата и, как так сказать, первого среди равных иерарха православного Варфоломея, для него это очень такой важный собеседник.
Говорил Алексей Букалов, специалист по Ватикану, журналист из Рима. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».